Истинная молитва требует своих условий. Она должна быть приносима с чистотою мысли и сердца, с пламенным усердием, с твердым вниманием, с трепетным благоговением и с глубочайшим смирением. Но кто в добросовестном сознании не согласится, что он далек от вышепредставленных условий для истинной молитвы, что он отправляет молитву свою более по необходимости, более с принуждением себя, нежели по влечению, по наслаждению молитвою, по любви к молитве? Об этом и Священное Писание свидетельствует, что человек не в силах упостоянить и совершенно очистить ум от неподобных помыслов. Надлежит бо человеку помышление на злое от юности его, что един Бог дает нам сердце ино и дух новый дает нам, что еже хотите и еже деете, Божие есть. И сам апостол Павел сказал: «Дух мой, то есть глаз мой, молится, а ум мой без плода есть». «И не вемы, како или о часом молимся», подтверждает он же. Из всего следует, что мы не можем в молитве нашей обнаружить существенных ее свойств. Что же при таком бессилии каждого человека осталось возможным со стороны его воли и силы для спасения души его? Веры он стяжать не может без молитвы, добрых дел также. Наконец, и истинно молиться не в силах. Что же осталось на его долю? Что представлено его свободе и силам, дабы не погибнуть, а спастись? Так как во всяком деле есть качество, то он и Господь представил своей волей и дарованию. А чтобы яснее показать зависимость человеческую от воли Божией и глубже погрузить его в смиренно-мудрие, Бог оставил воле и силам человеческим одно количество молитвы, заповедав непрестанно молиться на всякое время, на всяком месте. А сим-то и открывается таинственный способ к достижению истинной молитвы, а вместе с нею и веры, и исполнение заповедей, и спасение. Итак, на долю человека дано количество. Частость молитвы предоставлена его воле. О сём точно так учат и отцы церкви. Святой Макарий Великий говорит: «Молиться как-нибудь, но часто, состоит в нашей воле, а молиться истинно есть дар благодати». Преподобный Исихий говорит, что частость молитвы приемлет навыкновение и обращается в натуру, что без частого призывания имени Иисуса Христа невозможно очистить сердце. Преподобные Каллисто Игнатий советуют прежде всех подвигов и добродетелей начинать молитву во имя Иисуса Христа часто, беспрерывно, ибо частость и нечистую молитву возводит к чистоте. Блаженный Диодох утверждает, что если бы человек как можно чаще призывал имя Божие, молился, то не впадал бы в согрешение. Как опытны, мудры и близки к сердцу сии практические наставления отцов. Они в опытной простоте проливают свет на способы и средства к совершенствованию души. Какая у них высокая противоположность с нравственными наставлениями теоретического разума. Разум убеждает: делай то и то доброе, вооружись мужеством, употреби силу воли, убедись благими последствиями добродетели. Например, очисти ум и сердце от суетных мечтаний, наполни место их поучительными размышлениями. Делай добро, и будешь уважаем и спокоен. Живи так, как требует разум и совесть. Но, увы, все это при всем усилии не достигает своей цели без частой молитвы, без привлечения ею помощи Божией. После сего раскроем еще поучение отцов и посмотрим, как говорят они, например, об очищении души. Святой Лествичник пишет: «При омрачении души нечистыми помыслами и Иисусовым именем побеждай супостатов, часто повторяя оное. крепче и успешнее сего оружия не найдешь ни на небеси, ни на земли. Святой Григорий Синаит поучает: «Знай, что никто не может удержать ума своего сам, а потому при нечистоте мысли чаще и многократнее призывай имя Иисуса Христа, и помыслы сами собою утихнут». Какой простой и удобный, но и опытный способ, и противоположный совету теоретического разума, самомнительно стремящегося достигнуть чистоты собственным самодействием. Сообразив сии опытные наставления святых отцов, приходим к такому истинному заключению, что главный, единственный и удобнейший способ к приобретению дел спасения и духовного совершенства есть частость, беспрерывность молитвы, как бы она ни была немощна. Христианская душа, если ты не находишь в себе силы поклоняться Богу Духом и истиною, если сердце твое еще не ощущает теплоты и сладостного вкуса в умственной и внутренней молитве, то принеси в молитвенную жертву то, что можешь, что состоит в твоей воле, что соразмерно твоим силам. Пусть низшие органы уст твоих прежде сроднятся с частым неотступным молитвенным взыванием. Пусть часто, беспрерывно призывают мощное имя Иисуса Христа. Это не составляет большого труда и каждому посильно. При том же сего требует и опытная заповедь святого апостола: «Да приносим выну всегда жертву Богу, сирич плод у стен, исповедующихся имени Его». Частость молитвы непременно произведет навыкновение и обратится в натуру, привлечет по времени ум и сердце в достодолжное настроение. Вообрази при сём, если бы человек неупустительно выполнил одну сию заповедь Божию о непрестанной молитве, то в одной он исполнил бы все заповеди. Ибо если бы он беспрерывно во всякое время при всех делах и занятиях совершал молитву, тайно призывал божественное имя Иисуса Христа, хотя сначала и без душевной теплоты и усердия, хотя с понуждением себя токма, но тогда бы он не имел уже времени в чувственных греховных удовольствиях. Каждая преступная мысль его встречала бы препятствие в ее распространении. Каждое греховное дело не обдумывалось бы так плодовито, как в праздном уме. Сократились бы или вовсе уничтожились многословие и празднословие, и каждый проступок немедленно очищался бы благодатную силою столь часто призываемого имени Божия. Частое упражнение в молитве часто бы отвлекало душу от греховных дел и привлекало бы к существенному ее знанию, к единению с Богом. Теперь видишь ли, как важно и необходимо количество в молитве? Частость в молитве есть единственный способ к приобретению чистой и истинной молитвы, есть самое лучшее и самое действительнейшее приуготовление к молитве и вернейший путь к достижению молитвенной цели и спасению. Для дальнейшего убеждения в необходимости и плодотворности частой молитвы, сколь можно тверже заметь, во-первых, что каждое возбуждение, каждая о молитве мысль, есть действие Духа Святаго и глаз ангела твоего хранителя. Во-вторых, что имя Иисуса Христа, призываемое в молитве, содержит в себе самосущную и самодействующую благотворную силу, а потому, в-третьих, не смущайся нечистотою или сухостью молитвы твоей, и с терпением ожидай плода от частого призывания имени Божия. Не слушай ни опытного, ни смысленного внушения суетного мира, будто бы одно, хотя и неотступное, но хладное взывание, есть бесполезное многословие. Нет. Сила имени Божия и частость призывания явят плод свой во время свое. Прекрасно рассуждает о сём один из духовных писателей: «Знаю, — говорит он, — что для многих мнимо-духовных лжемудрых философов, ищущих везде ложного величия и благородных будто бы упражнений в очах разума и гордости, простое и устное единичное, но частое упражнение в молитве представляется малозначущим или низким занятием, или безделицею. Но обманываются они несчастные и забывают наставление Иисуса Христа: «Аще не будете яко дети, не внидите в Царствие Божие». Они составляют для себя какую-то науку для моления на зыбких основаниях естественного разума. Потребно ли много учения, ума или знания, чтобы сказать чистосердечно: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня»? Не таковы ли частые молитвы восхвалял сам Божественный наш Учитель? Не сими ли краткословными, но частыми молитвами испрашиваемы и производимы были чудотворения? Ах, христианская душа, бодрствуй и не умолкай в беспрестанных взываниях Господней молитвы. Хотя бы сей вопль твой происходил от сердца еще рассеянного и наполненного в половину миром, нужды нет. Надобно только его продолжать, не умолкать, и не беспокойся, он сам собою очистится от очищения. Не выпускай никогда из памяти, что иже в вас более есть того, иже в мире. Более бо есть Бог сердца вашего, и весть вся, говорит апостол. Итак, после сих всех убеждений, что частость молитвы при всем слабосилии так мощна, безусловно доступна человеку и состоит в полной его воле, решись испытать хотя один день на первый раз, провести в наблюдении за собою, за частостью твоей молитвы, так, чтобы на молитвенное призывание имени Иисуса Христа употреблено было гораздо более времени в продолжении суток, нежели на другие занятия. И сие преимущество молитвы над делами житейскими во времени непременно докажет тебе, что сей день не потерян, а приобретен во спасение, что на весах правосудия Божия частая молитва перетягивает доску слабостей твоих и поступков и заглаживает грехи оного дня в памятной книге совести, поставляет тебя на степень праведности и дарует надежду получить освящение и в вечной жизни. С рукописи автора, полученной отцом Амвросием из Доброго монастыря. Странник. От всей души моей благодарю вас, Отче Святый. Вы усладили чтением сим мою грешную душу. Господа ради, благословите мне переписать для себя этот списочек. Я в несколько часов спешу его. Все прочитанное так прекрасно и отрадно, и глупому моему уму понятно и точнехонько, как и в добротолюбии о сем рассуждают святые отцы. Вот, например, Иоанн Карпофийский в четвертой части «Добротолюбия» тоже говорит, что если ты не имеешь силы к воздержанию и подвигам деятельным, то знай, что Господь молитвою хочет спасти тебя. А в вашей тетрадке, как прекрасно и понятно, все сие распространено. Благодарю, во-первых, Бога, а потом и вас, что сподобился сие услышать. Профессор. И я с большим вниманием и удовольствием прослушал лекцию вашу, достопочтеннейший батюшка. Все доводы по самой строгой логике верны, для меня замечательны. Но при сём кажется мне, что возможность непрестанной молитвы преимущественно обуславливают благоприятные к сему обстоятельства и совершенно спокойное уединение. Ибо согласен, что частая или непрестанная молитва есть мощный и единственный способ к приобретению благодатной помощи во всех делах благочестия и освящения души, и доступный силам человека. Но сей способ может быть употребляем токмо тогда, когда человек пользуется возможностью уединения и спокойствия, В устранении от занятий, хлопот и развлечений он может часто или непрестанно молиться. Ему тогда предстоит одна токма борьба с леностью или скукою от помыслов. Но если обязанный должностью, обязанный делами беспрерывными, необходимо находящийся в шумном обществе людей и усердно бы желал часто молиться, то не может сего выполнить по причине неизбежной рассеянности. Следовательно, единственный способ частого моления при условии токмо благоприятствующих обстоятельств может быть не всеми употребляем и принадлежит не всем. Схимник. Напрасно вы и так заключаете. Не говоря даже о том, как сердце, обученное внутренней молитве, может всегда при всех занятиях, и физических, и умственных, во всякой шумности беспрепятственно молиться и призывать имя Божие. Ведущий сие сам опытно знает, а неведущему потребно постепенное сему обучение. Можно утвердительно сказать, что никакое стороннее развлечение не может пресечь молитву в желающем молиться, ибо тайная мысль человеческая не подлежит никакому внешнему связанию и совершенно свободна сама в себе. Она во всякое время может быть ощущаема и обращена в молитву. Даже и самый язык может тайно, без внешнего звука, выражать молитву в присутствии многих и при занятиях внешних. Да при том же занятия наши не так важны, и разговоры наши не столь занимательны, чтобы не можно было найти удобства при оных повременно и часто призывать имя Иисуса Христа, если даже и ум не приобучен еще к непрестанной молитве. Хотя, конечно, уединение от людей и рассеивающих предметов и составляет главные условия для внимательной и непрестанной молитвы. Однако в случае невозможности воспользоваться оным, не должно извинять себя в редкости молитвы. По елику количество, частость доступна возможности каждого, и здорового, и больного, и состоит в его воле. Доказательные сему примеры представляют те, кои бывшие обременены обязанностями, развлекающими должностями, заботами, хлопотами и работою, не токмо всегда призывали божественное имя Иисуса Христа, но даже и посредством всего обучились и достигли непрестанной внутренней молитвы сердца. Так патриарх Фотий, из сенаторов, возведенный в сан патриаршеский, при управлении обширную константинопольскую паствою, непрестанно пребывал в призывании имени Божия и даже достиг через сие самодейственной сердечной молитвы. Так Каллист во Святой Афонской горе, проходя хлопотливое поварское послушание, научился непрестанной молитве. Так простосердечный Лазарь, обремененный непрестанными работами на братью, беспрерывно при всех шумных занятиях произносил Иисусову молитву и успокаивался. И многие другие, подобно упражнявшиеся в непрестанном призывании имени Божия. Если бы невозможно было молиться при отвлекающих занятиях или в обществе людей, то, конечно, не предписывалось бы невозможное. Святой Иоанн Златоуст в поучении своем о молитве говорит следующее. «Никто не должен представлять ответа, что невозможно всегда молиться занятому жизненными попечениями или не могущему быть в храме. Везде, где ты ни находишься, можешь поставить жертвенник Богу в уме твоем посредством молитвы».